Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Этот роман существует в трех версиях. Исходная — 1926-е, 27-е годы, переделка 1959 года и переделка 1982 года. В 20-е годы роман прогремел, но и получил жестокую советскую критику. К 50-м годам изрядно забылся, и, видимо, автор захотел дать ему новую жизнь, но уже приемлемую в советском русле. Этой редакции я вовсе не смотрел. Судя по году, выскажу догадку, что уступки могли быть значительны и досадны для автора. Отсюда могла возникнуть потребность в третьей редакции, в чем-то возобновительной, а само собой, с нарастающим от возраста мастерством. Я сверил лишь уступки нескольких ранних мест, не сплошь. В дальнейшем разбор идет только по исходному варианту 20-х годов. Ставка автора — на занимательность и сквозную яркость изображения, чего бы ни коснулся. Напряженно старается писать свежо, фигуристо. Особенно заметно такое в начале книги, потом эта литературная непростота расчетно образованного читателя исчезает. Но это и не в струе тогдашнего авангардизма никак, пожалуй. Еще не было схожих текстов в русской литературе, свежесть отменная. Тем не менее, автор под сильным влиянием Достоевского. Однако, никак не ученическим, Леонов не в ряду покоренных увлеченных учеников. Влияние Достоевского у него переплетается с самобытностью. От Достоевского непомерное сгущение сцен, как именины у толстухи Зины Че. 2. Глава 13-15, переходящие в разоблачительное чтение дневника унижаемого соседа, или поминки у нее же. 3, 4, 5. Внезапность появления новых лиц. Пестрейшие компании, карнавал персонажей, типов, бурный поток монологов, полилогов, да с обострениями надрыв, униженность, юродство. Или неправдоподобные сочетания. Как вор Митька Векшин перед провилкой над предателем банды прыгает на ходу в пролетку психиатра с острым вопросом. Допустимо ли убить безоружного человека, исследует блистательный диалог. Адлеонов не повторяет словесной фактуры Достоевского, в подражание чему чаще всего и впадают. И еще Леонов ярко расцвечивает все лица, тогда как романы Достоевского льются скорее, в серо-бело-черном цвете, красок не достает. Но нет у нашего автора нигде той высоты мыслей и того духовного верхнего этажа, какими так славен и характерен Достоевский. Вполне в манере Достоевского и действует в романе всеобщий доверенный посредник-конфидент. Посторонний свидетель многих ситуаций, сюжетно связывающий персонажей. В качестве такого введен писатель Фирсов. Само по себе введение писателя как действующего лица всегда производит впечатление вторичности произведения, недостатка авторского воображения. Но тут у Леонова решение нерядовое, динамичное. Фирсов задумал роман о воровской среде, собирает материалы по требованиям сюжета то там, то здесь, вступает в личные соотношения с персонажами, кому помогает, с кем дружит. С кем пропивает гонорар, в кого влюбляется, попадает и сам в достоевские сцены, наплыва визитеров или исповедательные, как с убийцей Агеем, Ай, 20, возжелавшим перед смертью оставить и свой след в публичности. Да и фирсовская манера сбивчивых бесед и метаний тоже отдает Достоевским. В таком включении сочинителя есть и удавшаяся игривость, еще усиленная юмористической добавкой вора Доньки, изливного в стихах. Создается двоение литературной формы, роман в романе, как составное яичко в яичке, хотя от этого же снижается реальный вес книги. Конечно, в советских условиях такой назойливый собиратель сведений был бы всеми сочтен сексотом и отвергнут, но уж тут условность. Заодно через Фирсова демонстрируются и находки из Леоновской записной книжки, неиспользованные фрагменты авторского пера, да и попытки высказаться по философским верхам, хотя это не получилось веско. Через него же осторожно ощущение писателя в советском бытии. Наше время нужно пока запечатлевать лишь в фактах, без всяких примечаний. И порисовал домик с решетчатым окошком. И писатель сейчас в забвении. С нами общаются только через фининспектора. Какая расточительная щедрость эпохи. Но вот, незримо для нас, тот мнимый вставной роман уже написан и опубликован, ранее реального, еще не законченного, оттого расходится с ним в развязке, но дает возможность Леонову огласить и предупредить ожидаемую им будущую критику. Роман Фирсова громят за идеологический пессимизм, дидеологические ошибки, за подражательность классике. Как мог. На самом рассвете общественного бытия герой гражданской войны и Дмитрий Векшин опустится в воры. Сказалась недостойность эстетического подхода к революции. Да не эстетического. А затруднение Леонова было в том, что не мог он распахнуть в Векшине прямое разочарование итогами революции. Я не искал по газетности, как на самом деле чистили Леоновского двора. Думаю, что и покрепче. А. Роман «Вор» изобилует яркими сценами, трактир, шалман, застолья, цирк и многое другое. При этом Леонов никогда не измельчается в лишних деталях, а выхватывает. Живопись и портретность. Везде очень свободный, нестесненный и своеобычный в разных социальных слоях диалог, иногда и до нарочитой изощренной ломанности. Клубок персонажей очень уплотнен, хотя местами искусственно. Действие весьма стремительное, пустых глав не бывает. Много живого остроумия. Но все это с оговоркой. Так в первых двух частях. Они целиком необходимы в общей композиции и наилучше разработаны. В начале третьей части еще сохраняется та же хваткость, блестящие главы. И вдруг ощущение опадания действия, необязательные сцены, как будто сюжеты исчерпались. И автор не знает, чем наполнить. И можно бы идти к развязке. Роман как бы начинает распадаться сам собою, теряет упругость, плотность, хребет. В начале четвертой части. Короткая вспышка на несколько глав, снова острая проза, сверкающие диалоги, сцены их как изящно передано, 4-4. 5. Вся смена блюд, никак не давая прямого описания стола. Но нет, дыхание не возвращается в роман, сущностного действия все равно уже нет, оно исчерпалось. Автор затягивает развязку, да явно колеблясь, как быть с заглавным персонажем Митькой, некместно добавляет еще новое юмористическое лицо. Смазывает сцену решающей воровской провилки. Вялое, затянутое, неубедительное окончание. В редакции 1982, часть 4 отсутствует, заменена укороченным эпилогом. Однако, насколько роман оправдывает свое название? Насколько Дмитрий Векшин, один раз названный русским рокамболем, является смысловым и организующим стержнем книги? Никак. Здесь что-то не задалось. В многочисленных и удачливых заботах о множестве образов и хотя бы с третьей части, в сомнениях-томлениях об общей конструкции и задаче, автор не нашел истинного места и смысла заглавному герою. Первое появление Векшина в трактире как будто обещает богатую разработку образа. Однако она не состоялась. Даже и внешне мы его плохо различаем. Крупная фигура. Мало представимые у него бочки. Да вот чуть ли и не все, что остается в памяти читателя. Формально узнаем, что Дмитрий — сын что-то очень уж нищего железнодорожного будочника деда, реверанс автора. Мол, в дореволюционной России весь народ был нищ. Ушедший из дому в раннем возрасте, проведший юность неизвестно где. В гражданскую войну был ни много ни мало комиссаром кавалерийского полка. Но и это важнейшее прошлое героя сообщено нам одним лишь называнием, не проявлено чертами характера и не узнаем из тех лет никаких реальных эпизодов. Все воспоминания о гражданской войне почти игрушечны. Или сохранившийся бы круг ветеранов, военных друзей. Только двое. Ординарец его Санька-велосипед стал вором, по-прежнему почитающим своего хозяина, и другой — Аташес, тогдашний секретарь полковой ячейки. Теперь — директор советский чинно, эпизодическое лицо, общено вскользь. Потом за самоуправство Векшин был отстранен от должности, но не видно, чтоб судим. И как и когда ушел из партии большевиков или из Красной армии. Затем одно упоминание о 1924 году. Когда в Доме Союзов стоял гроб с Лениным, то Векшин ходил ко гробу. Прежде того он полон был надежд говорить с Лениным, единственным человеком, которому доверялся весь. Но вот разливается наше ИРП, и мы почти сразу видим Митьку воровским паханом и лично медвежатником, вскрывателем сейфов. Да в каком-то полусознательном состоянии, которое дальше овладевает им все чаще, бредущим в то самое акционерное общество, которое ночью ограбил, где как раз производят розыск. А благополучно его миновав, вскоре почти все выкраденные тысячи проигрывает в карты. Замах замысла можно понять. Красный комиссар и вдруг воровской вожак. В советское время. Кто знает много биографий тех лет, так и не очень удивится то. Но Леонов из осторожности. Уходит от мотивировок, от объяснений, даже в ущерб простой живости героя. Воровская компания, тот же Санька-велосипед, и Донька, и Панама Толстый, и балтийский матрос Анатолий Машлыкин в гражданскую 11 атаманов своими руками задавил. И убийца Агей обрисована ярко. Особенно Санька-велосипед, решивший завязать воровскую жизнь, соединившийся с милой тихой женщиной и насильно вырываемой хозяином в дело, мстит ему тем, что выдает. Большую часть романа Митька непрекаянно бродит, ища, у кого утолить душу. Или у Маши Доломановой, отторгшей его возлюбленной еще отроческих лет и тоже опустившейся в воровской мир. Или у чудака-слесаря одинокого Пчхова исповедуется ему. Обрублен я и боли не чувствую. Или у влюбленной в него соседки по коммунальной квартире. То болен в Лёшку, то в сумбуре, то в нем какие-то голоса кричат, разрывают, то галлюцинации, то в нем непомерно очищенные мысли. Но нам не приведены какие-то внутренние умственные монологи, явно не по нему. Портит и лобовое. Для цензуры. Авторское объяснение. Лишь на перегоне двух эпох, в момент великого переустройства, возможно, такое болезненное метание. О, далеко не только на перегоне. О! Вослед этим шатанием бредет и читатель в попытке понять, чем же это кончится. Воровское дело показано одно, неудачное подкоп под ювелирный магазин. Да разок посещения шалмана для картежной игры. Кто-то выдал их милиции. Подозрение-догадка, кажется, на возлюбленную Машу. И к концу второй части мнится, что Митька готовится к расправе, не открытой нам, и тем загадочней. Но намерение его, накаленное знойным днем при чьих-то похоронах, гроб обтянут красной бязью, и красная платьице помнится у любимой. Далее перезатянуто и увяло ничем. Вот не тут ли и потерян возможный стержень сюжета. Расплата, но уже с другим предателем, оттягивается до конца четвертой части. В опережающем и несовпадающем сюжете Фирсова. Вор, по честности и воле, погибнет смертью жестокой и великолепной. Было ли так задумано у Леонова? Но решилось совсем не так. Самое неестественное, что Митька не прячется, живет открыто, при известной его воровской славе. И никто его не арестовывает. Или это? От века социальной близости. Власти заняты контрреволюционерами. Все тот же аташе ободряет Митьку. «Не задержу тебя. Такие нам нужны. Ты дороже 40 тысяч человек. Рублей. Стоишь. Уезжай-ка ты из Москвы в 24 часа». Но Митька с атаманской молодвижностью и не шевелится на совет. Между тем забрасывается нам и такая социальная версия. Будто Митька в натуре не простонароден, а незаконный сын помещика Манюкина. Ныне разоренного революцией и тоже нам показанного очень ярко. Так и не освоясь с главным героем романа, плохо развидев его и не поняв, читатель к самому концу книги награжден милым социалистическим решением. Митька уехал в дальнее сельское место, пошел к лесорубам, научился у них трудиться, затем поступил на завод, одновременно учился, ну и так стал достойным членом общества. И не опозорил своего комиссарского прошлого. И, стоило огород городить, Леонид Максимыч. Несостоявшаяся подруга Митьки. Маша Вьюгба, детская любовь, их описана лирично. Чья юность искалечена воровским изнасилованием она. Куда внятнее еще урещеннее от женских демонических характеров Достоевского. Метучая, властная, мгновенно решительная. Такой стала она из кроткой девочки. Да, Это она и заложила шалман, чтобы погубить своего насильника Агея, вскормленного на крови той же гражданской войны. У нее броская, меткая, точная речь. И отточенная, бесстрашная ее красота. К ее лицу не шло сострадания. В рисунке ее стремительных бровей и тонких повелевающих губ негде было уместиться даже любовной жалости. Митьку в Ева душевном сокрушении и упадке она в глубоке продолжает любить, но не до того, чтобы вернуться к нему. Маша Вьюгба, неотгоняемое видение, и для сочинителя Фирсова он падает перед ней на колени. Еще о ней между делом. С 17-го года она сочувствовала красным. Напротив, изрядно бледно обрисована Митькина сестра Таня, образ ее поддерживается почти только цирковым, акробатическим антуражем. Что она когда-то разобьется, это обреченно предвидимо. Не расцепляют и похороны ее. Но она и приписана-то в роман лишь в дополнение к Николке Заварихину, с кем тщетно пытается совершить бегство в замужество. Заварихин — русская сила. Самобытный, предприимчивый деревенский парень, ринувшийся в наш Рыповский город для делового разворота и обогащения, как бы имея весь мир в кармане, стать хозяином льна. К Тане у него грубая нежность, но даже и простого внимания к ней не хватает за напряженными деловыми заботами, уже после близости в размышлении. Смотри, Клоп ползет по стенер, одолжает у Тани денег для разворота своего дела, но при этом обещает, что отдаст с процентами. При первом уведении ее акробатического номера, еще до знакомства с дуру заорав на весь цирк: «Разбейся». Он потом поддерживает Танино намерение оставаться в цирке. Больше дохода будет. Собственно, тип такой, с лихо-купеческими разворотами. То широкий кутеж в кабаке для всех присутствующих — разгневанная сила. То ярая гоньба в пролетке — хорошее приспособление лошадь. А машину не разжалобишь. Притом и с жадностью в расчетах и в быту. Для русской литературы никак не нов и многовариантно описан. Нова лишь привязка к нашей Рыповскому периоду, после недавней деревенской хлебозаготовочной выголодки, озверившей Заварихина. Совесть за место хлеба сожрали в голодные годы. Но об этом мотиве автор больше ни слова. В отличие от безудачного воровского вожака, которого автор пытается малоуспешных выставить нам романтически, Заварихин без снисхождения карикатурен. И это с целью. У Леонова проступает здесь такое социальное провидение. Вор идет вниз, а этот мужик — дикая сила. Вверх. И пред близким торжеством такого типа зрится Леонову опасное будущее. Деревня ему страшна. В другом месте. Берегись, как бы осмеянный тобою богоносец не надел жилетку с серебряной цепочкой через грудь. Но в предчувствии таком — в опасении своем Леонов сильно прошибается. Еще 2-3 года, и всех этих Заварихиных смелит с костями большевицкая мясорубка. А воры-то многие как раз успешно врастут в советский аппарат. Русская деревня тоже слегка присутствует в романе. Но как? Вот этот угнетающий грабеж, насилие от властей, расстрел и голод, разумеется, не даны ни штрихом. Сперва... Курьезное и злозавистливое письмо от заброшенного Митькой его сводного брата Леонтия. Затем уже в третьей части, при расслаблении фабулы, автор отправляет Дмитрия дохнуть деревенского воздуха, освежиться душой. И попадает он там на карикатурную, бессмысленную свадьбу с непристойными танцами. Грозвалившееся очарование детства и родины. У Леонтия крупные, из черного камня выточенные глаза — а речь замудренная, с ускользающим смыслом и очень злая. Вплотную поговорить, чтоб страшно стало обоим. Напряженно, но неясными словами выражает Леонтий мужицкий протест против всего городского. Вообще народные слова рассыпаны небогато. Дмитрий теряется перед братом и поспешно уезжает в город. Не прямо от автора, а почти и прямо. Электрические вожжи нужны для этой враждебной дикой силы. Умная турбина — новый человек. Вслед вору через год Леонов опубликовал еще необыкновенные истории о мужиках, где русская деревня показана зверским лицом. Так благословение грядущему раскулачиванию. Еще через год, в 1929-м, наш автор стал и председателем Всероссийского союза писателей. От Леонова. по его последним книгам старости. Этого не ждешь. Такого отшата от народного сознания, такой чужести ему. А более всего удались Леонову второстепенные персонажи, отчетливые характеры. От них в романе яркое многолюдное оживление. Кроме трактирной публики до воровского шалмана, большая часть их втиснута в одну и ту же коммунальную квартиру, где они и мелькают, где и происходят многие с ними события. Тут и насадчик всех законов фининспектор, и он же преддомкома Чекилев, развешивает по квартире постановления. Правила жизни. Блюдет за недопустимыми отклонениями. Через милицию буду действовать. Любвеобильная толстуха Зинка Балдуева, поющая песенки в пивной. Ее брат Матвей, все сидящий над классиками марксизма, а спит на ящиках сестре. Родство наше, простая случайность. Тут и разоренный революцией барин Манюкин, зарабатывающий тоже в пивных и трактирах, перед гулящим народом витиеватыми импровизациями, яркословными даже с избытком яркости картин. Этому Манюкину, когда-то создателю земской школы, когда-то владельцу многотысячной, теперь отобранной библиотеки. На 7 грузовиках увезли в революцию. Ходом романа затем приписано внебрачное отцовство, то ли Митьки, то ли Леонтия. Ныне Манюкин, почти раздавленный, жалкий, трепещет перед Чекилевым до льстивого скрипа дверью, чтобы быть неслышным. А Чекилев снисходит до женитьбы на Зинке, но высмеян ею. Воробей корове сватается. Еще одна соседка по квартире говорит всего несколько фраз, а характер. Еще особняком от этой квартиры. Старобытный, внутренний, весьма характерный слесарь Пчхов в одинокой конуре, изрекающий мудрости костным языком. И милейший старый немец-циркач Пугель, заботливый опекун Тани. Как жаждет Фирсов кусок прямо из жизни вырвать. Так щедро вырывает и представляет нам подлинный автор романа. Удача большая. Но все эти персонажи и события льются в обычном жизненно-бытовом потоке. Почти не несут разительных жестоких черт первого советского десятилетия. Однако вправе ли мы из исторического далека упрекнуть раннего Леонова в том, что он старается эти черты обходить? Ему. Видно, и так изрядно досталось от советской критики за показанное. Это можно проследить и по довольно-таки невинным фрагментам, которые он выбрасывал при поздних редакциях. Например, одно высокое лицо сказало: «Писать непременно полезное в общем смысле. Жизнь приходит в стройный порядок. Пропойца пьет, поп молится, нищий просит, жена дипломата чистит ногти. За человеком следить надо, человека нельзя без присмотра оставлять. В будущем государстве каждый может прийти ко всякому и наблюдать его жизнь. Тогда все поневоле честными будут». Не проследил я, остались ли или убраны такие места. Официальный курс страны на краснощекого человека. Кругло выдумать, так незачем и от правды отличать. Согласно декрету, но не забывайтесь. Все законы исполнять, тогда и жить станет николи. Жалость, контрреволюционная добродетель. Не трудящийся не должен кушать. Ведь это против меня направлено. Синдетикон варить из всех бесполезных. Пора, наконец, перепланировать Вселенную. Будь я начальник, я бы всем сочинителям приказал на жизнь смотреть весело. Из мести нынче пишут, а месть — плохое вдохновение. Товарищ монархист, одолжи рубль до восстановления Родины. Все сумбур какой-то. Ты скажешь. Поезд из мрака туннеля еще не вырвался в голубой просвет. А недолог ли туннель? Не безвыходен ли? Большая доля таких мыслей приписана потерянному барину Манюкину. А вот из недавних красных бойцов, разочарованных наступившим нашей эрпом модная тогда темах, а спекулянствующая дрянь смеется. Да, погибла революция. Митька Векшин ему. Трудным грудным шепотом. Иначе прозвучит фальшиво. Автор-то понимает. Ты смеешь задирать хвастливые рога перед революцией. Она идет из миллионов сердец, валит горы, перешагивает бездны. Революция есть полет вперед и вверх. Ответ. А пятка у нее тяжелая, а глаз в пятке нет. Промелькнут черты быта. Советский чин, прогуливающий казенные червонцы. Введение в пивных, просветительных программ. Обширная борода великого зачинателя. Приличный притон, а в соседних кварталах гроздились семьи ответственных работников. Глаза людей смотрели глухо, как бы сквозь дымку, за которой укрывались от правды завтрашнего дня. Живы еще слезы в людях. Что ж, это все немало. Советская действительность изрядно прикрыта, ГПУ не нависает, как всюду у Булгакова, но эпоха не пренебрежена. Да руки надо держать писателю коротко. Язык Леонова в «Воре» упруг, многими местами изобретателен. Но иногда автор нарушает звуковой фон, употребляет слова по соседству с прямой речью, непостижимые для говорящего персонажа. Для передачи пейзажа Леонов ищет свежее выражение. Солнце, луна каждый раз новыми словами. Пространные взбеги голубых небес между облаками. Небо, заряженное громами, стремглав неслось, одетое в дождливые облака. Небо висело, клок неба торчал. Предвестные лучи. Бушуют звезды, как не лопнут щеки у ветра. Скачут листья. Золотозакатный подсолнух. Ненадыханный май. Пустовейная тишина. Слежалась густая влажная тишина. Пел снег под ногами. Выражала вода откровенные свои смыслы. И городской пейзаж у него виден. Да и сельский, в лирических сценах юных Мити и Маши. Но поиск свежих выражений и шире, не только к пейзажу. То неточное и неуловимое, что люди называют жизнью. Большая любовь к революции, к интернационалу. Разделенная на всех, согревала не жарче стеариновой свечи. Деревья великодушнее людей. С грохотом вонзаясь в убегающую даль поезд. Тесно уху от грохота, полузабытый шелест ее одежды, робкая видимость слезы, изюмные глаза жаворонков. Шрапнель раскрывала смертоубийственную пятерню. Каждому металлу своя ржавь. Цвет ржавчины, пчхов. Гноги лошади махом рвали пространство. Колесатые гиганты, автобусы. Многожелезное звучание. Щекотальная музыка. Зина точно держала две дыни за пазухой. Блистательно выдержана речь Манюкина и Чекилёва. Да и диалоги воровского мира без пересыщения их жаргоном. А Солженицын. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.